Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 19 июня, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем час с выпуска новостей. У микрофона наша коллега Анна Аракелова.
«Радио Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. Кандидатура на пост генпрокурора России внесена в Совет Федерации, однако фамилия кандидата пока неизвестна. В Багдаде и окрестностях за минувшие сутки найдены 17 тел убитых. В Женеве открывается первое заседание нового Совета по правам человека ООН. Кандидатура на пост генерального прокурора России внесена президентом Владимиром Путиным в Совет Федерации. Об этом сообщил глава Верхней Палаты российского парламента Сергей Миронов. Он, однако, не назвал фамилии кандидата. Вопрос о назначении прокурора может быть рассмотрен Советом Федерации на очередном заседании 23 июня. Боевик, убитый в воскресенье в станице Нестеровская, Ингушетия, был активным участником нападения на республику в июне 2004 года. Об этом Интерфаксу сообщили в группе общественных связей УФСБ Ингушетии. По данным правоохранительных органов, погибший Анзор Барчишвили входил в группу экстремистов, возглавлявшуюся двумя его родственниками, которые были убиты в ходе спецоперации в апреле этого года. Сам Барчишвили был блокирован в одном из домов станицы Нестеровская и убит в перестрелке. В Багдаде и окрестностях за минувшие сутки найдены 17 тел убитых, в том числе 4 женщин и подростка. Некоторых погибших перед смертью пытали. Очевидно, речь идет о жертвах насилия на религиозной почве. В воскресенье в одном из шиитских районов Багдада группа вооруженных людей похитила 10 рабочих пекарни. Американские военные продолжают поиски 2 военнослужащих США на днях, взятых в плен боевиками, совершившими нападение на американский блокпост. Город Сдерот на юге Израиля вновь подвергся в воскресенье ракетному обстрелу из сектора Газа. Только за последнюю неделю на город упали как минимум 14 ракет. Городские власти, доведенные до отчаяния, объявили, что в понедельник Сдерот будет полностью закрыт. В течение суток все въезды и выезды будут блокированы. Таким образом, в Сдероте надеются заставить правительство Израиля принять более решительные меры к прекращению обстрелов. В Израиле армейский офицер приговорен к 15 годам заключения за шпионаж в пользу радикальной группировки «Хизбаллах», базирующейся в Ливане. Офицер, израильский араб, передал «Хизбаллах» секретные сведения о военных объектах и перемещениях войск на севере Израиля вблизи границы с Ливаном.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан откроет сегодня в Женеве первое заседание нового Совета ООН по правам человека. Совет создан вместо прежней комиссии по правам человека, которая подверглась критике из-за того, что в ее состав входили страны, известные многочисленными нарушениями в этой области. В Совет, членами которого стали 47 стран, однако тоже вошли такие государства, как Китай, Куба, Пакистан и Саудовская Аравия, часто критикуемые правозащитниками. США выступали против создания Совета и не претендовали на членство в нем, указывая, что предотвратить попадание туда стран, регулярно нарушающих права человека, не удается. Около 75% жителей Каталонии, по предварительным данным, поддержали на референдуме предоставление большей автономии этой испанской провинции. По результатам опросов граждан у выхода с избирательных участков, против проголосовали примерно 20%. Новая конституционная хартия Каталонии предоставляет властям провинции больше прав в финансовой сфере, миграционной политике, в области просвещения и культуры, а также расширяет полномочия местной судебной системы. В Словакии правящая коалиция проиграла парламентские выборы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Братиславе Инна Земляная.
Парламентские выборы выиграла оппозиционная партия СМЕР «Социальная демократия», возглавляемая Робертом Фицом. Именно ему предстоит сформировать новое правительство Словакии, которое, по его словам, будет более солидарным и справедливым. Роберт Фица, находясь в оппозиции, остро критиковал радикальные социально-экономические реформы, реализованные правительством Микулаша Дзуринды. Премьер Словакии признал победу своего главного соперника. Однако он заявил, что намерен сотрудничать с партиями, которые входили в состав бывшего правительства. Это партия христианских демократов и партия венгерской коалиции. «Я заинтересован в политическом и программном единстве. Именно это гарантирует сохранение реформ, которые в прошлом были реализованы в стране», — сказал Микулаш Дзуринда. Он не исключил, что возглавит новую оппозицию. Сейчас между шестью партиями, прошедшими в словацкий парламент, начались переговоры о возможном сотрудничестве. Кто составит новое правительство, пока неизвестно. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Радио Свобода. Новости.
Власти Грузии обвинили российские спецслужбы в покушении на одного из лидеров грузинской оппозиции Кубу Давиташвили. С подробностями Георгий Кабаладзе.
В воскресенье МВД Грузии распространило официальное сообщение о раскрытии покушения на жизнь одного из лидеров грузинской оппозиции Кубы Давиташвили. 8 июня Кубу Давиташвили во дворе дома ожидал киллер, вооруженный пистолетом с глушителем. Его заметили соседи, и преступник сбежал, ранив при этом одного из жителей. Министр внутренних дел Грузии Ваномер Бишвили заявил, что преступником оказался житель Владикавказа 25-летний Георгий Куртаев, который после неудавшегося покушения вернулся во Владикавказ через Цхинвали. Руководитель администрации президента Грузии Георгий Арвеладзе не сомневается в том, что покушение организовали спецслужбы соседнего государства. С целью дискредитации президента Грузии планировалось убийство одного из оппозиционных лидеров для создания видимости того, что президент Грузии якобы убивает своих оппонентов. Это должно было привести к масштабной дестабилизации в стране. МВД Грузии сообщает, что материалы уголовного дела с указанием телефонов, по которым в Россию звонил Георгий Куртаев, уже направлены в ФСБ России. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Это был выпуск новостей на Радио Свобода. На нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru вы всегда можете прослушать или прочесть последний выпуск новостей нашего радио.
Спасибо. Выпуск новостей представила Анна Аракелова.
И теперь коротко о погоде. В северо-западных и центральных областях европейской территории России в ближайшие дни лета будут утверждать свои позиции, отмечают синоптики. Очень теплый гребень западного антициклона развился до больших высот, перекрыв дорогу атлантическим циклоном. Погода обещает быть сухой и жаркой в дневные часы. Столбик термометра поднимется до 20 градусов, до 29 градусов тепла. Даже на севере европейской территории сейчас необычно тепло, а потому северный ветер, который ожидается в центральных областях сегодня, прохлады не принесет. Почти такая же температура на юге европейской территории, но здесь погода останется неустойчивой, местами грозовые дожди. В Санкт-Петербурге сегодня преимущественно без осадков, температура днем от 25 до 27 градусов тепла. В Москве переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем около 27, ветер северный 3,8 метров в секунду, давление 748 миллиметров ртутного столба.
6:08 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Акция протеста в Москве под лозунгом «Займись милицией, пока она не занялась тобой». Годовщина гибели Николая Гиренко. Егор Гайдар о проблемах современной России.
Главная тема сегодняшнего утреннего эфира связана с тем, что в Чечне в субботу убит лидер чеченских сепаратистов, так называемый президент Ичкерии Абдулхамид Садулаев. Как сообщают чеченские власти, преемник Аслана Масхадова был убит в результате спецоперации в Аргуне. С этим связан вопрос, который сегодня мы обращаем к слушателям Радио Свобода. Как изменится ситуация на Северном Кавказе после смерти Абдулхалима Садулаева? На протяжении всей программы мы ждем сообщений на наш пейджер.
Я напоминаю телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов.
6:09 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода», и мы переходим к главным темам этого часа. Вчера в Москве на Триумфальной площади прошла акция протеста. Ее лозунг был таков: «Займись милицией, пока она не занялась тобой». Митинг организовало молодежное крыло Народно-демократического союза, который, напомню, возглавляет экс-премьер России Михаил Касьянов. У памятника Маяковскому побывал наш корреспондент Мумин Шакиров.
Около 200 сторонников бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова собрались на Триумфальной площади на акцию протеста под лозунгами «Мы за милицию, которая защищает». От имени молодого крыла Народно-демократического союза выступила активистка правого движения Юлия Малышева.
Мы сюда пришли не для того, чтобы жаловаться. Мы пришли сюда для того, чтобы понять, как нам жить в этом большом городе, как нам действовать и как сделать так, чтобы мы гордились тем, что мы граждане нашей страны, и она нас защищает.
Поддержать молодых демократов пришли известные правозащитники, в том числе руководитель общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев.
Милиция должна служить народу. Милиция не должна выполнять преступные приказы. И мы должны сказать милиционерам, если вам прикажут избивать город, если вам прикажут избивать мирный митинг, мы встанем на вашу защиту. Не выполняйте преступные приказы. Поэтому главный лозунг должен звучать так. Мы за контроль гражданского общества в милиции. Мы должны контролировать деятельность милиции. Мы должны добиваться, чтобы преступников в погонах увольняли оттуда. Мы за народную милицию.
Затем к микрофону подошел член президиума Народного демократического союза Иван Стариков.
Гражданское общество должно спросить с правоохранительных органов и с российской милиции, почему практически повсеместно нарушаются права граждан, почему мы становимся свидетелями серьезнейших, а порой и кровавых драм в тех или иных субъектах Российской Федерации. Неуправляемость в стране в значительной степени выросла, и правоохранительные органы зачастую становятся самой главной угрозой для жизни и безопасности своих граждан.
На Триумфальной площади, где проходила акция, был расположен экран, где транслировались видеоролики, снятые скрытой камерой или сотовыми телефонами, с примерами неудовлетворительной и удачной работы сотрудников милиции. Активистов Народно-демократического союза молодежи поддержали их коллеги из Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова и Республиканской партии России. Митинг прошел без эксцессов. Триумфальная площадь была оцеплена милицией, а все участники акции проходили через рамки металлодетекторов. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 6 часов 12 минут. Вы слушаете Радио Свобода. 19 июня, вторая годовщина гибели известного петербургского ученого, эксперта по национальным вопросам Николая Гиренко. Сегодня уже никто не сомневается, что он был убит теми, кому мешала его правозащитная деятельность в качестве эксперта по преступлениям, совершенным по мотивам расовой ненависти. С подробностями Татьяна Вольцкая.
Известный ученый-этнолог, ведущий научный сотрудник Музея антропологии и этнографии Российской академии наук Николай Гиренко был убит 19 июня 2004 года в своей квартире. В дверь позвонили около полудня, и когда он подошел, раздался выстрел, оказавшийся смертельным. Николай Гиренко был талантливым ученым и мог спокойно жить, занимаясь наукой, но он предпочел сопротивление распространяющимся по стране расизму и ксенофобии, говорит одна из его коллег, старший научный сотрудник Музея антропологии и этнографии Валентина Узунова.
В наш академический институт стали приходить следователи прокуратуры, просить дать заключение на те тексты, которыми очень быстро стал заполняться наш город, националистического, откровенно российского толка. И вот здесь каждый ученый должен был, гуманитарий, выбрать свою позицию, свою дорогу, то ли смотреть на то, что происходит со стороны, то ли оказать активное сопротивление.
Николай Гиренко был председателем комиссии по правам национальных меньшинств Петербургского союза ученых, экспертом проекта «Общественная кампания противодействия ксенофобии, расизму, этнической дискриминации и антисемитизму в Российской Федерации». Он выступал экспертом в судебных заседаниях по делу убийства азербайджанца Мамедова в 2002 году, на судебном процессе по делу членов экстремистской националистической группировки «Шульц-88». Собирался ехать в Нижний Новгород, чтобы и там выступить экспертом в сходном процессе, но не успел. Правозащитники давно говорят, что борьба с проявлениями расизма и ксенофобии ведется не в полную силу, и только теперь, кажется, их голос услышан, говорит представитель российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий.
Один из таких примеров влияния общества на деятельность прокуроров – последние дела прокуратуры города, где были выявлены виновные в убийстве эксперта Николая Гиренко. Как выяснилось, это убийство было связано именно с его общественной деятельностью. Это задержание радикально криминальных группировок и их руководителей, которые виновны в убийстве студентов, представителей африканских государств.
Кроме того, прокуратура произвела подсчет представителей экстремистских организаций. Их в России оказалось около 1,5 миллиона. Только в Петербурге с начала года совершено 4 убийства на почве национальной ненависти. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 6:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Кандидатура на пост генерального прокурора России внесена в Совет Федерации, однако фамилия кандидата пока не называется. В Москве прошла акция протеста против произвола милиции, организованная Народно-демократическим союзом во главе с экс-премьером Михаилом Касьяновым. В Багдаде в окрестностях за минувшие сутки найдено 17 тел убитых. Город Сдерот на юге Израиля вновь подвергся в воскресенье ракетному обстрелу из сектора Газа. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 в эфире Радио Свобода программа «Смотрим телевизор». Тема: капиталисты с человеческим лицом, предприниматели в программах ТНТ. Гости: генеральный директор канала ТНТ Роман Петренко и обозреватель журнала «Огонек» Юлия Ларина, ведущая Анна Качкаева. «Смотрим телевизор» в прямом эфире Радио Свобода сегодня в 11:00. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 6:16. Как обычно в этот час на волнах Радио Свобода мы предлагаем вашему вниманию выпуск новостей спорта. Разумеется, начнем с футбола. Продолжается чемпионат мира в Германии. Вчера были сыграны 3 матча. Первой командой в группе F, которая обеспечила себе участие в плей-офф, то есть на стадии 1/8 финала, стала сборная Бразилии. Во втором туре в матче в Мюнхене бразильцы одержали победу над футболистами Австралии 2-0. Голы забили Адриана и Фред. Ранее в этой же группе, в группе F, сборные Японии и Хорватии сыграли в Нюрнберге в ничью 0-0. Бразильцы набрали 6 очков, у австралийцев осталось 3. Сборные Японии и Хорватии имеют по 1 очку. А в группе G в Лейпциге сборные Франции и Кореи вчера сыграли в ничью 1-1. У Франции мяч на счету Анри, у Кореи Пак Джисуна. Набрав 4 очка, Корея лидирует после 2 сыгранных матчей. У Франции 2 очка, у Швейцарии 1. У сборной Того очков пока нет, но Швейцария и Того имеют игру в запасе, а эта встреча состоится сегодня. Победительницей женского теннисного турнира в Бирмингеме стала российская теннисистка Вера Звонарева. В решающем матче вчера она одолела американку Джейми Джексон. Счет встречи 7-6-7-6. Завершился и турнир в немецком городе Халле. В главном матче встретились первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер и чех Томаш Бердих. Федерер победил 6-0, 6-7, 6-2. И таким образом швейцарец повторил рекорд шведа Бьорна Борга по количеству выигранных подряд матчей на травяных кортах. Всего у Федерера теперь таких матчей 41. А австралийский теннисист Лейтон Хьюитт выиграл вчера турнир Стелла Артуа в Лондоне. В финале он взял верх над американцем Джеймсом Блейком 6-4, 6-4. Это уже 4-я победа Лейтона Хьюитта на этих соревнованиях. До него это удавалось сделать только Джону Макенрою и Борису Бейкеру, знаменитым теннисистам прошлого. В Будапеште завершился розыгрыш Кубка мира среди мужских команд по водному поло. В финальном матче сборная Сербии и Черногории обыграла команду Венгрии со счетом 10-9. Третье место заняли ватерполисты Испании, одолевшие соперников из Хорватии 13-10. Прошлогодный победитель этих соревнований, сборная России, заняла последнее, 8-е место, проиграв все 4 встречи. Последний этап многодневной велогонки «Тур Швейцарии», командную гонку на 30 километров с раздельного старта, выиграл немецкий гонщик Ян Ульрих. Эта победа позволила ему второй год подряд стать лучшим в общем зачете этой гонки. Вторым на 9-м этапе стал австралиец Кэдл Эванс, третьим – еще один испанец Анхель Висиоса. В общем зачете вторую строку занял представитель Испании Кольдо Хильперес, третью – немец Йорк Якше. И в завершении он Национальной баскетбольной ассоциации, сегодня там проходит 5-й матч финальной серии. Майами принимает Даллас. Сейчас идет 2-я четверть. Счет встречи 45-38 в пользу Далласа. Напомню, счет в серии пока 2-2. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
В Москве 6:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В активную полемику о будущем страны включился известный экономист и бывший глава правительства России Егор Гайдар. На презентации своей новой книги «Гибель империи. Уроки для современной России» Гайдар раскритиковал представление о Советском Союзе как о стабильной развивающейся стране, бытующей сейчас в России, и обозначил главные проблемы, по его взгляду, мешающие курсу реформ, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Миф о том, что 20 лет назад существовала развивающаяся страна, сродни легенде о непобежденной преданной Германии, популярной среди немецкого общества в 20-30-е годы прошлого века, говорит Егор Гайдар. Для того, чтобы осознать, что попытка вновь сделать Россию империей, значит поставить под вопрос ее существование, надо понимать, почему империя распалась, считает Егор Гайдар.
Почему мне показалось, что эта тема сегодня важна и актуальна? Потому что все больше начинает складываться миф о великой процветающей державе, которой был Советский Союз. Непонятно зачем, разваленной теми, кто пришел управлять государством в середине 80-х, начале 90-х годов. Непонимание собственной истории не позволяет извлекать уроки из сделанных ошибок. Экономика России, как и экономика Советского Союза, была очень сильно зависима от конъюнктуры ресурсных рынков. Доля этих ресурсов в экспорте на конвертируемую валюту в Советском Союзе была примерно такой же, как в России сегодня. Самая короткая история краха советской экономики – это колебания цен на нефть в долгосрочной перспективе. Когда цены на нефть вышли на экстремально высокий уровень, советская экономика подсела на нефтяную иглу. Сегодня мы после длинного периода низких цен, низким по отношению к аномальному периоду 1973-1984 года, экономика мира вновь перешла в период относительно высоких. Если мы не хотим еще раз пережить экономическую катастрофу, не надо повторять ошибки, которые делал Советский Союз. Надо ориентироваться в своей экономической политике на сам факт непредсказуемости нефтяных цен. Советский Союз не создавал валютных резервов. Он вкладывал деньги в инвестиции. Когда цены на нефть упали, Советский Союз банкротил.
После краха империи к власти приходят демократические режимы, а им на смену идут авторитарные. Чем такая тенденция чревата для России, продолжает Егор Гайдар.
У нас некоторое время не будет функционирующей демократии. Она создает угрозы, потенциальные, не всегда реализующиеся, прихода к власти радикальных националистов, которые эксплуатируют постимперскую ностальгию. Мечты о былом величии. Мы сейчас переживаем такой период достаточно опасный. Постимперский синдром – это тот товар, который на политическом рынке в нынешних ситуациях продать очень важно, когда ты его продаешь, понимать, что он может попасть в отнюдь не в те руки.
Отвечая на вопрос, проявляется ли в России постимперский синдром, Гайдар сказал.
Я бы сказал так, что если вы включите телевизор, то не увидите, вам будет очень трудно. Ну, например, все, что делали российские власти на Украине во время выборов 2004-го.
Что ждет Россию в 2008 году, прогнозировать нельзя. Гайдар говорит, что в книге он преследовал две задачи.
Первое. Полезно знать правду о собственной истории. Второе. Это предупреждение властям придержащим, не тактическое, что произойдет в 2008 году, кто там куда придет, что там, какой стабилизационный фонд растратит и так далее. Это предупреждение российским органам власти и тем, кто будет определять российскую политику.
То, что крушение Германской империи отделяло от прихода Гитлера к власти примерно 15 лет, то есть столько же, сколько отделяет крах СССР от сегодняшней России, заставляет задуматься, заключил Егор Гайдар. Анна Колчина для «Радио Свобода», Москва.
В Москве 6:23. Далее на волнах «Радио Свобода» программа нашей нью-йоркской студии.
Могут ли иракские проблемы стать причиной падения республиканской партии? Аренда квартир становится недоступной большинству нью-йоркцев. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Может ли Ирак стать причиной падения республиканской партии? За 4 месяца до промежуточных выборов в Конгресс политики и демократы впервые более чем за десятилетие торжествующе потирают руки. Они надеются на то, что им удастся вернуть власть хотя бы в одной из палат Конгресса и перевернуть, наконец, унизительную для них страницу новейшей истории, когда их партия не контролировала ни одну из ветвей власти.
Слово Алану Давыдову.
В 1994 году, лишь через два года после того, как Билл Клинтон стал первым за 12 лет президентом-демократом, произошло то, чего Америка не видела предыдущие 40 лет. Во время промежуточных выборов в Конгресс, проводимых ровно в середине каждого президентского срока, избиратели отдали большинство в обеих палатах Конгресса республиканцам. Это событие было названо республиканской революцией. Идеолог республиканского реванша Ньют Гингрич, родивший идею контракта с Америкой, консервативной программы действий, завоевавший избирателей, стал спикером Конгресса. Сегодняшняя ситуация зеркально напоминает 1994 год. Если тогда, накануне промежуточных выборов, Белый дом и Конгресс контролировали демократами, то сегодня республиканцами. И для них, если доверять социологическим опросам, перспектива проигрыша вполне реальна. Согласно последним опросам общественного мнения, только 37% американцев одобряют работу нынешнего главы Белого дома и 23% деятельность ведомого его однопартийцами Конгресса, в то время как ровно 12 лет назад и Билл Клинтон был популярнее и даже контролируемый демократами Конгресс. Для завоевания большинства в Сенате демократам необходимо отбить у республиканцев 6 мест и, соответственно, 15 мест в Палате представителей. По мнению некоторых аналитиков, демократам вполне по плечу овладеть контролем хотя бы над одной из палат Конгресса. Выполнение этой задачи минимум позволит демократическим председателям комитетов еще более расшатать позиции Белого дома, начав очередные расследования по таким вопросам, как провалы разведки перед операцией в Ираке, программа мониторинга электронных сообщений американцев или высокие цены на бензин. Многие эксперты отмечают, что сегодня в рядах республиканской партии нет былого единства. Республиканцы деморализованы рядом коррупционных скандалов, в которых оказались замешаны несколько их однопартийцев-конгрессменов, а также не совсем ясной ситуации в Ираке. Дженнифер Палмиери, вице-президент внепартийного центра за американский прогресс, отмечает, что ряд республиканцев-законодателей, ведя собственную предвыборную тактику, стараются дистанцироваться от президента. Проблема Буша в том, что чем дольше его рейтинг поддержки у избирателей не превышает 30% с лишним, тем больше конгрессмены-республиканцы озабочены тем, что их отождествляют с президентом. Между тем, в стане демократов не утихают споры о том, как должна выглядит предвыборная стратегия их партии. Умеренно ее крыло предлагает сосредоточиться на убеждении сограждан в способности демократов защитить их от террористов. Крайние либералы хотят построить предвыборную кампанию на критике республиканской администрации касательно ее подходов к войне с террором и к соблюдению гражданских свобод.
Рассказывал Алан Давыдов. Насколько обоснованным кажется оптимизм в рядах демократической партии известному американскому аналитику, сотруднику Института Катона Джону Сэмплсу? Демократы настроены оптимистично, потому что как никогда много обстоятельств работают на них. Прежде всего, это небывало низкий рейтинг президента Буша. Популярность президента, судя по опросам, стала, если можно так выразиться, жертвой иракской войны. Во-вторых, негативная оценка американцами деятельности Конгресса, где в обеих палатах уже 12 лет доминируют республиканцы. Демократы рассчитывают, что эта волна негативных чувств, желания перемен, сметет республиканцев на выборах в Конгресс. Но проблема демократов заключается в том, что они верили себя обстоятельствам. У них нет альтернативной программы. Они разобщены даже в вопросе, уходить или не уходить из Ирака. Они попытались поднять на щит идею очистки Конгресса от коррумпированных политиков, но и она не нашла отклика у избирателей, тем более, что и за некоторыми законодателями-демократами числятся сомнительные акции. Так что если разобраться, то перспективы демократов не столь уж и блестящие. А как вы объясняете, что после десятилетий доминирования демократическая партия была со сравнительной легкостью отодвинута от власти республиканцами и никак не может к ней вернуться? Демократы никак не могут найти единство по самым важным для общества проблемам, отчасти потому, что идеологически они разобщены в гораздо большей мере, чем республиканцы. Демократическая партия традиционно ассоциировалась с щедрыми программами социальной помощи, с леволиберальными по американским понятиям ценностями. Билл Клинтон попытался подтянуть партию к центру, позаимствовав, например, республиканские тезисы об ограничении государственных расходов. Но партия опять откатилась влево и настолько раздроблена, что даже не может выработать единый подход к иракской проблеме. Часть демократов, например, обвиняет сенатора Хиллари Клинтон в том, что она подпевает республиканцам и не призывает к немедленному выводу войск из Ирака. Беда демократов в том, что у них нет зажигающей воображения избирателя идеи. С их анемичной позицией им будет трудно поднять своих сторонников на выборы. Республиканцы же более активны, легки на подъем и, главное, объединены идеей. И если они даже в чем-то разочарованы политикой Джорджа Буша, они наверняка выйдут и проголосуют против демократов. О шансах демократической партии на победу на приближающихся выборах в Конгресс говорил американский политолог, сотрудник Института Катона Джон Сэмплс. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 19 июня. У микрофона Алексей Кузнецов.
И Надежда Перцева.
И далее в нашей программе.
Митинг против застройки городского парка – одна из главных тем обзора периодических изданий Пятигорска. Предстоящее открытие первого московского международного книжного фестиваля. Подробности в панораме культурных событий.
Мы ждем от вас ответа на вопрос, как изменится ситуация на Северном Кавказе после смерти лидера чеченских сепаратистов Абдул-Халима Садулаева.
Мы ждем. Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Правосудие». Почему ЗАГСы не хотят регистрировать рожденных дома детей? Кто препятствует получению российского гражданства детям, родившимся в России? Как заставить чиновников соблюдать закон? На эти вопросы отвечают эксперты в студии «Радио Свобода», адвокат Московской областной коллегии адвокатов Татьяна Соломина, юрист компании «Рос Юрконсалтинг», специалист в области семейного права Роман Ямашев и руководитель правозащитной организации «Восход», специалист в области закон о гражданстве Евгений Бобров. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. «Правосудие» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 19 в час дня, время московское.
В Москве 6 часов 30 минут на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка последних известий.
«Радио Свобода». Новости.
Кандидатура на пост генерального прокурора России внесена президентом Владимиром Путиным в Совет Федерации. Об этом сообщил глава Верхней Палаты российского парламента Сергей Миронов. Он, однако, не назвал фамилии кандидата. В Москве прошла акция протеста против произвола милиции, организованная Народно-демократическим фронтом во главе с экс-премьером Михаилом Касьяновым. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан откроет в Женеве первое заседание нового Совета по правам человека ООН. В Багдаде и окрестностях за минувшие сутки найдено 17 тел убитых, в том числе 4 женщин и подростка. Очевидно, речь идет о жертвах насилия на религиозной почве. Город Сдерот на юге Израиля вновь подвергся в воскресенье ракетному обстрелу из сектора Газа. Только за последнюю неделю по городу были выпущены как минимум 14 ракет. Около 75% жителей Каталонии, по предварительным данным, поддержали на референдуме предоставление большей автономии этой испанской провинции. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что на территории его страны не будут размещены военные базы США и НАТО. Председатель законодательного собрания Волгограда Павел Карев, обвиняемый в коррупции, подал в отставку. Глава концерна «Газпром» Алексей Миллер не исключает, что будущей зимой Украина будет проводить несанкционированный отбор российского газа из газопроводов, ведущих в Европу. На чемпионате мира в Германии сыгран матч второго тура в группе «Ж». Сборные Франции и Кореи сыграли в ничью 1-1. Корея лидирует после 2 сыгранных матчей.
И коротко о влиянии погоды на здоровье. Жаркая погода с пониженным содержанием кислорода в воздухе неблагоприятна в первую очередь для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, хронической кислородной недостаточностью. Кроме того, неважно, в такую погоду чувствуют себя люди и с эндокринными заболеваниями, а также пожилые люди и маленькие дети. Им противопоказано длительное пребывание на солнце, а совершать прогулки желательно только в утренние и вечерние часы, советуют синоптики. Сегодня в Санкт-Петербурге преимущественно без осадков, температура днем от 25 до 27 градусов тепла. В Москве переменная облачность, также преимущественно без осадков. Температура около 27, выше нуля, ветер северный 3,8 метра в секунду, давление 748 миллиметров ртутного столба.
В Москве 6 часов 32 минуты, вы слушаете «Радио Свобода», и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Гибель лидера чеченских сепаратистов Абдул-Халима Сайдулаева привлекла к себе всеобщее внимание. В частности, многие эксперты уже полагают, что теперь серьезно вырастет влияние Шамиля Басаева. Об этом и о ситуации в Чечне, которая складывается после смерти Сайдулаева, побеседовали наши коллеги Андрей Шарый и Андрей Бабицкий.
Насколько влиятелен был Сайдулаев, можно ли действительно было назвать его лидером чеченского сопротивления или северокавказского сопротивления?
Сайдулаев был человеком влиятельным, очень уважаемым. Он был избран на должность преемника Масхадова именно благодаря тому, что ему удавалось находить компромиссы между достаточно непримиримыми частями сопротивления. Инерция конфликта между традиционалистами, теми, кто исповедовал традиционный ислам, и радикальным крылом. Эта инерция продолжалась несколько лет с начала Второй войны. войны. Она, в общем, начинала угасать, но Садулаев работал, будучи еще председателем шариатского суда полевого, он работал постоянно над тем, чтобы как-то примирить вот эти вот крылья, и, собственно говоря, его деятельность на посту ичкерийского президента, лидера подполья, сводилась в основном, если посмотреть его заявление, посмотреть, как он объяснял те или иные события, высказывался по каким-то важным поводам, он все время пытался соединить несоединимое. И, в общем, отчасти благодаря и его усилиям удалось добиться того, что те, кто раньше не входили в одни группы, сейчас стали воевать вместе.
Есть точка зрения, согласно которой Сайдулаев был всего лишь ширмой для Шамиля Басаева. Насколько эта точка зрения представляется вам верной?
Я думаю, что эта точка зрения неверна. Год с небольшим прошел под знаком, ну, скажем так, диверсионных операций. Так они сами называют вот эти свои мероприятия в Нальчике и в Назране, когда атакованы были не гражданские объекты, а военные, военные и полицейские. При Масхадове Басаев чувствовал себя достаточно свободным, он планировал и организовывал теракты. Садулаев назначил его первым вице-премьером ичкерийского правительства. И таким образом в значительной мере связал его, потому что он высказался фактически сразу, став преемником Масхадова, что он не приемлет террористических методов борьбы. И, естественно, если Басаев вошел в правительство, он вынужден подчиняться указаниям президента.
В какой степени можно говорить о том, что кончина и убийство Сайдулаева – это личная победа, личное достижение младшего Кадырова?
В значительной степени. Это, конечно, очень серьезная оперативно-тактическая победа. Понятно, что люди могут собирать сведения, могут получать какую-то информацию, которая выводит их вот на значимые для подполья фигуры. Это говорит о том, что работа очень эффективна. Эта оперативная информация могла быть собрана и ФСБ, какими-то структурами, которые сегодня сотрудничают с силовыми службами. Другое дело, стратегически это ничего не изменит в планах подполья на предстоящий летний период.
Так считает наш коллега Андрей Бабицкий. Он и Андрей Шарый побеседовали о том, как будет складываться ситуация в Чечне после смерти Сайдулаева.
Тему продолжает опрос на улицах российских городов. Жители Москвы размышляли над ситуацией на Северном Кавказе после смерти лидера чеченских сепаратистов Абдулхалима Сайдулаева.
Я думаю, никак не изменится по причине того, что Кавказ всегда был очень сложным для России. Я так думаю, что лидеры чеченских сепаратистов и вообще будут активно бороться за его место. Если политика Чечни будет переговоры, то я думаю, все возможно.
Сейчас так установка изменилась, мне кажется, уже в пользу России. Не знаю, трудно сказать.
Мое личное мнение, что ситуация там будет меняться после смерти московских руководителей. И то не факт. Ну, не дай бог, конечно. Потому что все решается здесь, а не там. Абсолютно. Всем все известно про их нахождение, про их действия давным-давно. Это просто нужно нашим властям. Должны прийти в Кремле совершенно другие люди. Должно измениться сознание у них. Ну, как бы в Чечне тоже живут люди, им тоже война не нужна. И это чисто наших правителей, скажем так, комбинации на людской крови. Да какой он лидер? Лидеров там нет. Там все держится на российских деньгах.
Эта история вся показывает, что никак ничего не меняется. Не от лидера зависит одного, да, от принципа делят деньги, найдутся другие ребята. Я считаю, что никак.
Он ничего не решает. Не решал. Ну, в смысле, кто это такой вообще? Ну, их там, наверное, много.
Будем надеяться, что она улучшится. Ну, больше сказать ничего не можем.
Я думаю, что там хватает, наверное, таких лидеров, и вряд ли это быстро решится, мне так кажется. Так что пока что никаких не получается действенных мер. Ни прекращение войны, ни продолжение войны, ничего не изменяется, мне так кажется.
Ну, я думаю, что ситуация зависит не от смерти этого конкретного лидера, гораздо более серьезных других причин. В смысле, быстро она не изменится. Но пока, будем говорить, Чечня не возьмет, не поделит всю власть между собой, я имею в виду чеченские власти, да, между собой, с сепаратистами, так их назовем, да, вот, пока всегда это не случится, и, соответственно, не будут разделены ветви власти с Россией, да, то ничего там не изменится. Это будет продолжаться. Будут появляться новые лидеры, их будут уничтожать до тех пор, пока не решатся глобальные вопросы.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, как изменится ситуация на Северном Кавказе после смерти лидера чеченских сепаратистов Абдулхалима Сайдулаева. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Москве 6 часов 39 минут. Далее на волнах радио «Свобода» панорама культурных событий.
Инициативная группа в городе Пушкине, входящем сейчас в Большой Петербург, поднимает вопрос о возвращении городу исторического названия «Царское село», сообщил начальник отдела по подготовке к 300-летию Царского села администрации Пушкинского района Александр Зайцев. Город переименовывался дважды. После революции, когда здесь разместили множество детских санаториев, его назвали «Детским селом», а затем в 1937 году, когда отмечалось столетие со дня смерти Пушкина, город получил новое имя в честь поэта. Возвращение Пушкину исторического названия связано с существенными трудностями. В частности, потребуется внести изменения в государственный реестр географических названий и карты. 30 июня в Москве откроется первый московский международный открытый книжный фестиваль. Он пройдет на территории Центрального дома художника, где будут раскинуты шатры под названием «Ялта», «Гурзуф», «Коктебель», «Керчь», «Артек», «Бахчисарай». Пройдут встречи с писателями, совместные чтения, просмотры фильмов, рисование комиксов, а также презентации, мастер-классы и автограф-сессии. Одной из главных достопримечательностей Франции, гору Сен-Мишель, вновь сделают островом. Правительство Франции объявило о запуске масштабного проекта по очищению пролива от ила. Маленький островок, расположенный на юго-западе Нормандии и построенное на нем в XI-XVI веках аббатство, считаются одним из красивейших мест Франции и внесены в список культурного наследия ЮНЕСКО. За несколько сотен лет 4-километровый пролив практически исчез. Сейчас его ширина сократилась до нескольких десятков метров. Планируется возвести систему дамб, с помощью которых ил будет вымываться из пролива. Кроме того, дамбы будут препятствовать появлению новых отложений ила. Стоимость проекта оценивается в 150 миллионов евро. В Мраморном дворце в Петербурге открылась выставка «Смысл жизни. Смысл искусства». Экспозиция представляет творчество художников из Центральной и Восточной Европы. Куратор выставки Югослав Ядран Адамович, много лет живущий в Америке, привез, по его словам, произведения своих друзей. Он собирал эту выставку по принципу переживания. Ему хотелось представить палитру ощущений художников бывшего соцлагеря, живущих в переломную эпоху. В соответствии с этим замыслом в Петербург приехали графические работы мастеров из Венгрии, Чехии, Польши, Сербии, Хорватии, Словении, Румынии, бывшей ГДР и России. Выставка уже побывала в Будапеште, а после Петербурга отправится в Ригу, Афины и Любляну.
Панораму культурных событий представил Иван Толстой.
Утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. С главными темами периодических изданий Ставропольского края вас познакомит Лада Леденева.
Акции протеста отметили жители Пятигорска «День России», сообщает тележурнал «Северный Кавказ». Митинг против застройки Комсомольского парка, единственной в городе курорте большой зоны отдыха, в итоге перерос в беспорядки, сообщает издание. По словам очевидцев, в акции участвовало до 1000 человек. Во время выступления люди стихийно начали крушить заборы, ограждающие стройплощадку. Обращение с требованиями сохранить зону отдыха направили президенту России, а также в краевые и городские органы власти. Причина конфликта кроется в договоре аренды, подписанном 5 лет назад. С тех пор городская власть изменилась. Ныне исполняющий обязанности главы Пятигорска Павел Минеев пытался запретить строительство. Но Ставропольский краевой суд вынес решение в пользу фирмы-застройщика. Теперь горожане намерены обратиться в Генеральную прокуратуру, сообщает тележурнал «Северный Кавказ». Власти требования людей слышать не пожелали. Никто из администрации перед митингующими не появился, продолжает тему пятигорский журналист «Новой газеты» Вячеслав Измайлов. Пятигорская милиция попыталась задержать наиболее активных, но митингующие их отбили. Газете удалось связаться с одним из участников митинга. Он назвался Виктором. Фамилию назвать отказался, пишет автор статьи. Дело в том, пояснил Виктор, что милиция, задержав активистов, потом, как правило, обнаруживает у них наркотики или патроны. Прокуратура дает санкцию на обыск, и тогда в каком-нибудь захудалом сарайчике у вас еще обнаружат и гранату. Поэтому Затем мы отбили у милиционеров двух ребят, которых пытались задержать. А в прошлом году именно так расправились с одним из организаторов митинга против произвола властей, Львом Очкасовым, рассказал собеседник издания. Вы попробуйте выяснить, кто понастроил себе дворцы в парках. Журналисты из передачи «Человек и закон» попытались это выяснить. Милиция тут же в их машине обнаружила патроны. И сейчас правоохранители что-нибудь придумают. Одного из инициаторов митинга, 75-летнюю Галину Сушко, руководителя местного отделения КПРФ, уже вызывали в прокуратуру, сообщает издание. Это уже не первое выступление жителей города по поводу застроек парковых зон, сообщает интернет-издание «Новый регион». Подобный митинг уже проводился 3 мая. Люди писали обращение на имя депутата Госдумы России от Кавмир-Лавутского округа Ставропольского края Владимира Катренко с просьбой прекратить застройки. Однако строительство домов не прекратилось. Помимо застройки Комсомольского парка, горожане выражали недовольство застройкой на горе Машук, пишет «Новый регион». Об обманутых надеждах дольщиков рассказывает независимая газета «Ставропольские губернские ведомости». В прокуратуре Ставропольского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью строительная компания «Маяк» Александра Серебрякова, сообщает издание. Как полагает следствие, Серебряков, являясь единственным учредителем и одновременно генеральным директором фирмы, строящей жилые дома в Ставрополе, с целью хищения чужого имущества заключал договоры долевого участия в строительстве жилья с несколькими дольщиками на одну и ту же квартиру, получая от каждого из них денежные средства в качестве оплаты по договору. Полученные деньги Серебряков похищал и использовал по своему усмотрению. Ему предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями «мошенничество», «злоупотребление полномочиями» и «легализация денежных средств», заключают Ставропольские губернские ведомости.
Чем живет Ставропольский край сегодня, вы узнали из обзора периодических изданий, с которым вас познакомила Лада Леденева. В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Чеберлоевском районе Чечни при подрыве бронетранспортера погибли двое военнослужащих, трое получили ранения. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что на территории его страны не будут размещены военные базы США и НАТО. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан откроет в Женеве первое заседание нового Совета по правам человека ООН. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио «Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Экономический обзор на волнах «Радио Свобода».
В Санкт-Петербурге на прошлой неделе заложен первый камень в строительство автосборочного завода американской компании General Motors. Производство начнется в конце 2008 года, а его мощность 25 тысяч автомобилей ежегодно. В России General Motors планирует собирать внедорожники Chevrolet Captiva и новую модель C-класса. В тот же день японская компания Nissan подписала в Санкт-Петербурге соглашение о строительстве сборочного завода, который начнет работу в начале 2009 года. Заявленная мощность 50 тысяч автомобилей в год. Президент Nissan сообщил, что компания намерена собирать в России три модели автомобилей, которые будут объявлены за год до начала работы завода. Правительство России намерено ужесточить доступ иностранным компаниям к разработке российских месторождений полезных ископаемых. По словам министра природных ресурсов Юрия Трутнева, теперь к категории стратегических предлагается относить, в частности, месторождения нефти с запасами в два раза меньшими, чем планировалось ранее, а по газу в 20 раз меньшими. К разработке таких и больших месторождений не будут допускаться компании, в капитале которых доля зарубежных участников превышает 50%. Государственная Дума России одобрила в первом чтении законопроект, закрепляющий за «Газпромом» эксклюзивное право на экспорт российского газа, которым сейчас он пользуется, по сути, де-факто. Проект закона устанавливает, что исключительным правом на экспорт газа из России обладает собственник единой системы газоснабжения, либо его дочернее подразделение. Совет директоров европейской компании Arcelor, второго в мире производителя стали, отверг предложение Mittal Steel, крупнейшей металлургической компании мира, о покупке Arcelor почти за 26 миллиардов евро и рекомендовал акционерам компании одобрить ее объединение с российской Северсталью. Эта сделка, однако, не отменяет предложение компании Mittal Steel, и представители Arcelor обсуждают теперь с ее руководством новые его варианты. Судьба обеих сделок, как ожидается, будет решаться на общем собрании собрании акционеров «Арселор», запланированном на 28 июня.
С обзором вас познакомил экономический обозреватель Сергей Сининский. И в завершении официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком на сегодня, он составляет 26 рублей 99 копеек за доллар США и 34 рубля 15 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 26 центов.
6:48 в Москве. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Закончилась неделя политической активности российской дипломатии, на протяжении которой были сделаны весьма важные заявления. О том, как эти заявления и политиков, и чиновников отразятся на жизни России и ее граждан, Анна Качкаева разговаривала с Ириной Хакамадой в программе «Время гостей».
Как вам кажется, вот эта встреча в Шанхае, Шанхайской организации сотрудничества и российская заявка на такое лидерство в этом неком клубе. Это сигнал для евроатлантического мира, ну и главным образом США, что помимо большой восьмерки в мире есть и другие такие неслабые структуры.
Конечно. Причем то, что с такой скоростью, как только появились какие-то средства, потому что тот же Китай испытывает сейчас, в общем-то, момент реализации очень высоких темпов экономического роста. То же самое касается Узбекистана. А в России у нас, значит, соответствующая...
Казахстана.
Да, Казахстана. Сейчас огромная нефтяная подушка и газовая. И агрессивная вот попытка Соединенных Штатов Америки установить некое такое вот самостоятельное формирование большого мира, где они являются главной геополитической империей, она закончилась тем, что, конечно, начинают организовываться параллельные центры. Это же ШОС, это организация в области безопасности, борьбе с терроризмом, то есть она пока что не экономическая.
Хотя опять очень много говорили,
да, говорили о том, что пора внести туда, да, и экономическую составляющую. Но понятно, что на данном этапе, особенно в силу последних заявлений на саммите ШОС о том, что в принципе они готовы расширяться и присоединить туда, в том числе и Пакистан, Индию и Иран. С Ираном и так очень много проблем. Пакистан имеет ядерные технологии уже, Индия тоже. Но это, да, это может возникнуть как альтернативный такой НАТО-блок среднеазиатский.
Правда, так и не ясно, в результате Россия как-то денежно поучаствовала во всей этой истории, потому что перед форумом говорили, что там Китай думал, что он вложит в страны чуть ли не миллиард, и в России говорила о том, что, может быть, поможет среднеазиатским странам полумиллиардом.
Я думаю, что вложит. Россия всегда вкладывала.
И так, чтобы они уже потом ничего не отдавали, но вот застолбить свое положение.
Мне кажется, что Россия на этом никогда не экономила. То, что касается внешней геополитики, народ-то у нас всегда жил хреновато как-то, а вот это мы внешнюю политику, такую противодействующую блоку прозападного во главе с Соединенными Штатами Америки, на это в России никогда не экономила, поэтому могут и вложить. Тем более сейчас деньги для этого есть. Поэтому то, что там в качестве наблюдателя присутствовал представитель Ирана, и Путин, согласовывая вот это компромиссное начало переговоров с развитыми странами, с европейскими странами, с Евросоюзом и с Америкой, заявил о том, что достигнут успех, и Иран готов пойти на сотрудничество, заявил именно на ШОСе, то это некий вызов.
Вы слушали отрывок из программы «Радио Свобода. Время гостей». Наша коллега Анна Качкаева побеседовала с Ириной Хакамадой.
И завершает очередной час утреннего эфира передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Кто может позволить себе жить в Нью-Йорке? У микрофона Юрий Жигалкин. В конце прошлой недели было обнародовано исследование, проведенное учеными в Нью-Йоркском университете. Оно документально подтвердило то, что нью-йоркцы знали эмпирически. Город контрастов становится гораздо менее контрастен, поскольку съем квартиры в Нью-Йорке, особенно на Манхэттене, могут позволить себе только состоятельные люди. Даже Гарлем, ставший именем нарицательным для трущоб всего мира, становится районом миллионных особняков и квартир. Останется ли место в этом городе человеку со скромными доходами? Рассказывает Ян Рнов.
По данным исследования, проведенного Нью-Йоркским университетом, количество квартир, доступных для людей со средним доходом, сократилось в Нью-Йорке на 17%. В 8-миллионном городе цены на аренду жилья возросли за последние 3 года на 20%, а среднегодовая зарплата в Нью-Йорке за то же время снизилась с почти 43 тысяч долларов до 40 тысяч. Например, сложное финансовое положение у пожарных и полицейских. У них начальная годовая зарплата примерно 32 тысячи долларов. Такая же зарплата у санитарок, воспитательниц детских садов, экскурсоводов. Сможет ли город удержать их? 2 из 5 нью-йоркских семей получают в год менее 32 тысяч долларов. Защитники среднего класса обеспокоены тем, что огромная часть населения платит за жилье свыше половины своего дохода. А банк, решая давать или не давать ипотечную суду для покупки жилья, или владелец дома, решая сдавать или не сдавать жильцу квартиру, исходит из расчета, что квартирные расходы не должны превышать 35% заработка. Сотрудник Нью-Йоркского общественного совета по жилищному фонду и планированию Джеффри Отто замечает. В 50-х годах 20 века в нью-йоркской семье из 4 человек достаточно было одного работающего, чтобы обеспечить семью жильем, питанием и всем необходимым. Но сейчас даже 2 работающих с трудом платят за квартиру. Значит, средний класс фактически выдавливается из Нью-Йорка. Надо остановить этот процесс или не надо? В Америке часто бывали периоды, когда семьи со средним доходом вынуждены были переселяться в пригороды, то ли из-за городской преступности, то ли из-за городской дороговизны. Но сейчас и пригороды слишком дороги, поэтому миграция идет из центра города на окраины или в менее престижные расово смешанные районы. Все больше семей переезжают из Нью-Йорка в другие города. Одновременно в Нью-Йорк прибывают высокообразованные специалисты с хорошим доходом. Они меняют лицо города. Не думаю, что Нью-Йорк стоит перед большими потерями, как утверждают. Пессимисты. Благодаря миграции городские трущобы вроде Гарлема становятся вполне благополучными, дорогими районами. Это был Джеффри Отто из Общественного совета по жилому фонду и планированию.
Проблему высоких цен на жилье в Нью-Йорке с ним обсуждал Ян Рунов. Как относятся к этому феномену сами нью-йоркцы, средний класс, выдавленные из Манхэттена и пытающиеся задержаться в ближайших к нему районах, например, Бруклине, где живет мой коллега Владимир Морозов. Он по моей просьбе решился поговорить со своими соседями о том, о чем обычно американцы не любят распространяться.
В нашем доме номер 136 по улице Хиггс много таких экономических беженцев. Как правило, это молодые семьи. Роберт и Джейн стали моими соседями 3 года назад. Она программист, он архитектор. Мы платим за квартиру около 3000 долларов в месяц. Это не дешево, зато у нас 3 комнаты. В Манхэттене мы платили 4000, и квартира была меньше. Здесь с детьми просторнее, у нас 2. Одному 7 лет, другой совсем младенец. Какая часть нашего с женой заработка уходит на квартиру? В этом году это 30-40%. Любопытно, что за точно такую же 3-комнатную квартиру мы с женой платим вдвое меньше, потому что живем в этом доме больше 15 лет, а закон города Нью-Йорка не позволяет поднимать квартплату старожилов больше, чем на 3-4% в год. То есть наша квартплата искусственно занижена. За нас отдуваются экономические беженцы из Манхэттена, такие как Мариса и Джек. У меня девочки-близнецы, им 9 месяцев. И еще у нас мальчик 4 лет. Оплатим мы за 3-комнатную квартиру 3500 в месяц. Муж юрист, а я работаю на такую знаменитость, как законодательница мод Марта Стюарт. Я дизайнер мебели. Такую работу не бросают, даже когда надо сидеть с младенцами. Мариса ходит в офис 4 дня в неделю. В это время с детьми остается няня, которая получает 13 долларов в час. Понятно, что заработок Марисы и Джека гораздо выше среднего по стране. Иначе им такие расходы не потянуть. Третья молодая семья моих соседей постеснялась давать интервью, потому что платить за квартиру им помогают состоятельные родители.
Репортаж вел Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Нью-йоркцы Билли Джоэла рецензенты называют трубадуром среднего класса. Одна из его лучших баллад «Нью-Йорк State of Mind» посвящена любимому городу. Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood. Hop a flight to Miami Beach or to Hollywood.
Билли Джоэл завершает передачу «В Америке сегодня», а эта передача, в свою очередь, завершает очередной час утреннего эфира «Радио Свобода». А в следующем часе вы услышите...
О формировании парламентской коалиции Верховной Рады Украины, о насилии в современной России, это тема рубрики «Русский политический интернет», о том, как шествуют над детьми-сиротами в Литве, и узнайте также о широкополосном доступе в интернете.
Я напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, как изменится ситуация на Северном Кавказе после смерти лидера чеченских сепаратистов Абдулхалима Сайдулаева. Мы ждем сообщений на пейджер «Радио Свобода». Пишите нам и слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».